Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Игорь Бычков. Игорь, здравствуй.
Здравствуй, Наташа.
Игорь, такая не то что необычная, может быть, нечастая тема сегодня у нас будет. Тема христианская, я опережаю события. Всегда в этой студии темы христианские, но она семейная больше будет. И мы мало говорим вообще на эту тему. Мы часто говорим о церкви, мы часто говорим о Боге и, вероятно, может быть, часто недооцениваем силу, смысл вот семьи.
Угу.
Это, думаю, твой случай.
Наверное. Попробуем сейчас разобраться в этой ситуации. Ну, наверное, вначале расскажу немного о себе. Я родился в 1970 году в Ташкенте. Вот. У меня папа рабочий, мама медсестра, и у меня еще есть два брата. Ну, жили мы нормально, обычная советская семья, как у всех. Вот, ну, часто бывало так, что папа много работал. Нами больше занималась мама. И папа как придет, ну, я часто помню папу, он придет и на боковую, и лежит, даже спит. То есть редко мы с ним разговаривали. Редко.
Женское воспитание.
Да, больше женского воспитания. Вот, наверное, тоже свои отпечатки как бы отложил вот, вообще на всей моей жизни. И так вот я думаю, что, может быть, из-за этого даже в какой-то степени и моя так семейная жизнь сложилась тоже, может быть. Потому что, когда ты не общаешься с отцом, ну, так тесно, да, то есть нет близкого контакта, близких отношений, то ты не понимаешь мужчин, ты не видишь их, ты думаешь, что тебе нужно вот именно вот, как мама тебе говорила, вот так вот жить. А на самом деле у мужчин тоже есть свои какие-то приоритеты в жизни, свои трудности, свои, ну, какие-то там...
Ну, я думаю, мысли, что эта проекция гораздо дальше еще тянется. Потом, когда ты женишься, ты еще думаешь, что и жена должна, как мама.
Да, то есть так, у тебя вот, да, думаешь, что так. И вот что интересно, вот о своем отце, да, вот как бы тоже хочу добавить. Когда приходили к нему с работы его друзья, он с ними становился совершенно другой. То есть он как будто раскрывался, как бутон такой розы, от него так, ну, прям благоухание какое-то исходило. А в доме он был какой-то закрытый, замкнутый такой, вот только, ну, с мамой общался, а вот чтобы с нами, с детьми, это очень редко такое какое-то вот общение такое, ну, и такое часто вот поверхностное. Ну, и вот когда наступил уже переходный возраст, будем так говорить, я просто не очень, я, можно сказать, даже ненавидел своих родителей, то есть у меня вот такое было отношение к ним, что они какие-то мои враги там, не понимали меня. То денег не хватает, вот мне нужно вот это, а они, ну, там, брюки там купить какие-нибудь. Они говорят, да зачем тебе надо ходить вот в этих штанах там. Вот такое, в общем, какая-то странная ситуация. И я вот за эти, ну, за это ненавидел их. Ну, и как бы решил, да, ну, чем зависеть от кого-то, буду независимым. И стал уже потихонечку сам зарабатывать деньги. Вот, ну, где-то с 14 лет вот, ну, как раз началась вот такая волна, вот кооперативы открывались там и прочее-прочее, все такое. И 14 лет вот, мы с моим братом стали шить одежду. Вот, ну, это тогда был такой как бы прибыльный бизнес, то есть сошьёшь шмотку и какую-то, и за один день можно заработать столько, сколько люди зарабатывали на заводе там
за
месяц.
Ну, надо иметь способность какую-то к этому, как ты её обнаружил?
А просто я решил так, ну, думаю, научусь и буду, и все. И так потихонечку сам на машинке там смотрел, как сшиты брюки, ходил по магазинам, смотрел, как они сшиты, ну, интересно было. И уже так, ага, надо шов, чтобы был ровный, чтобы строчка была такая-то, такая-то там. Вот, потом там взял выкройки, то есть у меня тетя шила, я тоже попросил, чтобы мне выкройку сделали, по этой выкройке я там все делал, короче. И вот таким образом зарабатывал. И, в общем-то, дело пошло, вот, и уже там кое-какие деньги скопились. А потом уже, ну, годам 20 стал заниматься там другими еще там делами, то есть там открыли предприятие одно по этим, по производству печенья там. Вот, ну, в общем, в Туркмении, я сам с Узбекистана, оговорюсь, да, с Узбекистана, вот, в Ташкенте, с Ташкента, и мы с моим другом открыли предприятие там в Туркмении, ну, правда, разругались там, туда-сюда после этого, не получилось, как бы все сделали-сделали, а потом раз, и он все под себя подмял, и как бы я по борту ушел. Ну, я не огорчился особенно, да, стал дальше двигаться, потом начали торговать продуктами, привозить с Москвы в Ташкент, возили, работали. Ну, в общем-то, дело шло. И в то же время я понимал, что я куда-то не туда иду. Ну, понимал, что моя жизнь, она, как сказать, она пустая. И я понимал, что, ну, если, как бы, вначале, когда денег не было, ты думаешь, что тебе нужны только деньги. Когда появляются деньги, ты понимаешь, что...
Ну, вот они уже есть,
да,
и вот это
есть.
Попробовал, вот это одел, да, на этом проехал.
Да, а нету того, чтобы тебя удовлетворяло. То есть, ты вот это осознаешь, как бы, и думаешь, ну, а что же делать? И вот приходит такая мысль, чтобы мне пришла такая мысль, что мне нужна любовь. На самом деле, мне нужна любовь. И потому что без любви смысл, он теряется. То есть, нету смысла в жизни, когда ты не любишь, тебя не любят.
Ты подумал любовь или ты подумал женщина? Что ты подумал?
Нет, я подумал именно любовь, чтобы тебя любили. Вот, то есть, как бы, понятно, женщина – это одно, но когда любит, это другое дело. И вот мне как-то попалась книга «Кама Гридеши». Я прочитал ее, я был в шоке, да? Куда идешь, да. Генрих Сенкевич, я просто был в шоке, когда я ее прочитал, потому что там такие вещи, ну, описывались такие вещи, что вот его предали, этого человека, да, ну вот там апостола Павла предали, но он все равно прощал. Когда он на кресте висел, он прощал, он говорит, я тебя прощаю. Вот, и я просто думаю, что он говорит, я тебя люблю. Я говорю, я вообще просто был, ну вот. Был потрясен вот такой любовью, и я думаю, где найти такую любовь? Я вот искал именно такой любви. Это привело меня к тому, что я стал искать Бога. И в то же время еще такая ситуация, что я, ну, хотел жениться, но я думал, что если много девушек, они просто пользуются парнями, то есть они пользуются, им только нужны деньги. То есть как бы им нужны деньги, больше вообще ничего не надо, кроме денег. То есть, ни отношений никаких. То есть, они смотрят на тебя, как на мешок с деньгами. Просто и все. Вот. А я хотел по-настоящему, чтобы была настоящая любовь. Хотел жениться вот именно так. Вот. Но я понимал, что в мире, я думаю, что я не найду. Просто не найду ту кандидатуру, которая именно мне подойдет. И как бы совпало с тем, что я вот еще и начал искать Бога. И тут я попал в одну церковь. В Ташкенте там у нас была церковь. И когда я пришел туда первый раз, я просто был потрясен, да, вот после собрания люди выходили с такими вот блестящими глазами. И в них, от них прям излучалась любовь, прям светилось, вот глаза светились любовью. И вот этим счастьем, удовольствием. Я думаю, ну неужели так вот такое бывает, да? Мы как-то проходили семинары там, на которых, ну, там, за которые платили деньги, там, ну, вот по там личному совершенствованию платили деньги, и после этих семинаров мы вот такие же были, вот такие вот восторженные, с такими же глазами. Я думаю, а здесь люди приходят и бесплатно это получают. Каждый раз, когда ты приходишь, ты каждый раз такими глазами вот выходишь, и ты чувствуешь это удовлетворение. И меня еще больше это, ну, как бы стало привлекать, потому что все-таки что Бог, Он есть, что вот к Богу надо идти. И в один момент я решил, что я пойду в церковь, я уверую, я стану верующим. Но еще такой момент был тоже, что кто со мной пойдет, девушка, в церковь, на то я и женюсь. Вот. Ну, я там одну пригласил, она говорит, да, пошли, говорит. Ну, то есть я не сказал, что я просто говорю, пошли в церковь. Ну, говорит, пошли. Вот. И, в общем, мы пошли с ней в церковь, и вместе в один день уверовали. Вот, и мы, ну, так ходили, как бы, как влюбленные. Ну, как бы любили друг друга, будем так. Ну, я не знаю даже, как это была любовь или что. Но она мне нравилась. Вот так. И я решил, думаю, ну, с ней создать семью. А потом, ну, видимо, у нее были другие планы. То есть она решила, что ей нужно как-то по-другому. Вот. Ну, а потом как бы в церкви было такое учение, что, ну, и это правильно, я считаю, что до брака мы должны сохранять чистоту веры, чистоту перед Господом, святость. Я говорю, давай подождем, буквально немного осталось, мы с тобой поженимся, потом будем, так, все там, если секс, то будем сексом заниматься, то есть это беспроблемно, говорю, просто, да, подождем.
То есть мужчина говорит это женщине?
Да. Ну, ты же
обычно женщина отбивается.
Да, но это же не хотел как бы, ну,
то есть этого, то, что ты услышал, ты захотел как-то это все соблюсти.
Да, я хотел верно служить Господу, чтобы именно вот это было все по-честному, по правилам. А она вот, нет, говорит, я вот буду, как я хочу, и все. Ну, и потом мы с ней переспали, согрешали, согрешили, и все стало как-то, ну, я говорю, слушай, говорит, как-то не получается. И она сама уже потом от меня как бы отошла, говорит, я, говорит, не хочу, говорит, с тобой ничего иметь. Вот, ну, я думаю, ну, ладно, значит, так надо. Ну, я стал ходить в церковь и сослушал проповеди, читал Библию, и я все больше и больше погружался в Слово Божие, и хотел именно жить по Слову Божьему. Ну, и в то же время некоторые вещи я просто не понимал. То есть, я думаю, я понимал досконально, что если, положим, ну, написано в Библии, чтобы мы не заботились ни о чем, что Бог о нас позаботится, то есть, ну, а я понимал, что мы не должны, что нам не нужно работать, что нам просто надо сесть и сидеть и ждать, когда Бог о нас позаботится, потому что птицы небесные, вот они летают, как говорится, и воробьи летают, и ходят там, а Бог о них заботится, а я, как говорится...
То есть, ты не притчу услышал, да, а просто указание.
Именно, да,
такое прямое.
Инструкция к действию, да. Хотя на самом деле, потом, когда я размышлял на эту тему, что именно воробьи делают что? Они не просто летают, они на те места, где есть корм, туда они прилетают, они на этих местах, они, вот если бы они за ними понаблюдают, то они сидят в этих местах и ждут, когда либо корм им бросят, либо они найдут этот корм, то есть они занимаются тем, что они добывают корм для себя. А тогда я просто понял, посмотрите на птиц небесных, они не сеют, не жнут, ничего не делают, и Бог о них заботится. Да, Бог заботится, но ты должен искать. Вот. А я понимал совсем другое. И как бы, ну, вот ушел вот в эту, будем говорить, веточку такую, и тем более еще, ну, у нас в церкви так учили, что ты, если ты истинный верующий, ты должен быть вот таким вот, несребролюбивым, должен быть нищим, можно даже так сказать, и что нищета – это символ святости. Ну, и как бы все вместе совпало вот в одну кучку, и я решил, думаю, ну, и раз так, значит, надо мне бизнес всякий бросить, все завязать, как говорится.
Но все-таки так получилось, что даже когда ты взвесил вот это, благополучие, неблагополучие, все равно каким-то образом Бог перевешивал.
Да.
Ты решил?
Да, я решил, что если нужно, то я для ради Бога это сделаю. Но. И как раз в это время я встретил еще одну девушку, которая мне понравилась, но она уже была в церкви. И в это время я решил, опять же-таки, свой бизнес весь, ну, как бы, от него отойти, вообще не заниматься бизнесом, бросить это дело. И, ну, как бы, вот, нести Евангелие, проповедовать, вот именно этим заниматься. И я ударился в служение.
В аскетизм.
Да, в аскетизм, можно так сказать, то есть, потому что это было вот именно вот такая вот...
Немножко не Бог, самосовершенствование.
Да, самосовершенствование, да, что вот своими делами я хотел показать, что я святой своими делами, но для Бога это не показатель, что ты вот, если ты вот аскет, значит, ты святой. Это на самом деле неправильно.
Игорь, спасибо. Сейчас небольшая пауза. Для нас и наших слушателей прозвучит песня.
Мы у Бога о многом просим, а просить об одном лишь надо, о любви, что все переносит, что чужому счастью рада. Когда любишь, легко прощаешь, когда любишь, не мыслишь злого, на обиды не отвечаешь злобным взглядом и едким словом. В милосердии границ не знаешь, сердце к жертве всегда готово. Недостатков не замечаешь, не сквернишь других клеветою. Если любишь, совсем не важно, что не все тебя понимают. Та любовь, что зажглась однажды негасимым светом сияет, и огонь ее ярко светит, и о нем говорить не нужно, его всякий и так заметит. Там, где он, там любовь и дружба. Если я ее проявлений в своей жизни не замечаю, значит, я любви не имею, а о ней понаслышке знаю. И напрасно просить о многом, что по сути одно лишь нужно — любви. Просите у Бога, ну а Он поможет нам в нуждах. И напрасно просить о многом, что по сути одно лишь нужно — любви. Просите у Бога, ну а он поможет в нужде.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Игорь Бычков. Игорь, как-то так получилось интересно. В твоей жизни, вот я слушаю тебя, ты как доктор сам себе прописал. Ты прописал себе любовь, ты прописал себе Бога, ты прописал себе какие-то ограничения в работе. Вот как ты сейчас это квалифицируешь? Это признак ума, это признак воли, владение духом. То есть человек, который, в принципе, социальный, знает, как правильно.
Ну, вообще, я как бы всегда в жизни, у меня такой есть принцип, чтобы делать все правильно. Я стараюсь это делать. Но и в то же время я вот понимаю, что и в этом есть такая немножко трудность.
Самость есть,
да,
такая.
Самость,
этом, да.
Да. И то, что ты боишься совершать ошибки. То есть часто такое понимаю, что я боюсь совершить ошибки, пытаясь сделать все правильно. И вот часто это останавливает перед какими-то начинаниями, еще с чем-то. То есть, как бы, ну, с этим нужно разбираться, не останавливаться на этом, то есть не бояться совершать ошибки, потому что ошибки по-любому будут, по-любому ты их совершаешь. Просто нужно правильно выходить из этих ситуаций потом.
Ну а церковь, наверное, еще простимулировала вот эту черту твоего характера.
Да. То есть дисциплину, я стал еще более, ну, стремиться к дисциплине, то есть мне как бы и это нравится, и еще больше понравилось. Ну, я стал поститься.
Ну, и тем более это Богу нравится.
Да, Богу нравится, да. Отбросил все вредные привычки, там, курить, пить. То есть, ну, я понимаю, что если бы я не уверовал, я, наверное, вот... Мне было, когда я уверовал, 26 или 27, я же не помню, 26 лет. Но я думаю, что к годам 35 я бы, наверное, уже спился бы, это точно. Потому что я, когда вот приходил в какую-то компанию, я обязательно водку возьму и обязательно пью один. То есть никто не пьет, я пью, сижу, пью. Для чего, непонятно, просто пью. Многие просто сидят, ну, разговаривают там, то есть, да, я пью. И я понимал, что я уже зависимый начинаю становиться уже, что вот. И вот в это время, как раз вовремя, Бог меня как бы и взял. И вот я познакомился с этой девушкой, и мы с ней пообщались, она понравилась, она была очень красивая, в принципе, и сейчас тоже. Вот, и мы стали с ней общаться. И как раз наступило вот это время, вот, в нашей стране, будем так говорить, в экономиках, что вот этот дефолт 1998 года, вот это падение экономик, резкий взрост, рост доллара, и, в общем все вот оно как бы все вместе совокупно привело к тому, что мой бизнес развалился, вот, тем более я перестал за ним смотреть. И вот как бы у меня оставались остатки там каких-то денег, и как бы еще я на них жил, и вот я с ней познакомился, я говорю, давай, ну, мы с тобой поженимся. Ну, и она говорит, давай, говорит, поженимся, говорит. Я говорю, ты мне нравишься, я тебя люблю, говорит, давай мы поженимся. То есть я хотел уже создать, ну, как бы крепкую, прочную семью.
Но ты уже был взрослый человек,
да.
Она была совсем юная девочка.
А, да, да, вот хочу сказать, что ей было всего лишь 17 лет, когда я предложил, еще она в школе, она до последнего класса, она доучивалась. Вот, и она, я говорю, ну, ты закончишь, и как раз это было там конец уже, ну, учебного года, говорю, закончишь, говорю, летом можем пожениться. Ну, она говорит, да, я тоже, я так удивился, думаю, не против, думаю, ну, классно, думаю, что... поженимся. И в то же время я думаю, что, ну, вот верующие люди, они все такие вот, они все разумные, они все просто вот, ну, просто ангелы, можно сказать, такие вот, просто все у них правильно и все как надо.
И ошибок точно не делают.
И ошибок никогда не делают. Но это на самом деле, это один из мифов. То есть, на самом деле, ты когда приходишь в церковь, ты должен быть готов к тому, что ты встретишься с любым человеком. И часто, чаще всего в церкви это бывают люди, которые, у которых была тяжелая жизнь, может быть, даже преступная какая-то жизнь, но Бог пришел в их жизнь, чтобы их спасти. Есть люди, конечно, которые вот, ну, такие правильные, и все у них хорошо.
Я понимаю,
же,
ты сейчас просто говоришь о проблемах, которые продолжаются очень часто, хвостом тянутся годы.
Да. И вот, я думаю, что она тоже вот такая, и думаю, ну, она вот, она верующая уже несколько лет, думаю, все у нас должно в семье сложиться классно, вообще без проблем, потому что у нее ум Христов, у меня ум Христов, но семья – это не просто вера, не просто религия, не просто… Ты еще есть определенные принципы, которые ты должен соблюдать, когда ты живешь в семье.
То есть, давай не побоимся сказать земные принципы,
да, земные,
социальные принципы. А многие новообращенные как-то все на ум Христов, да, или на духовное переводят.
Да, на духовное, забывая об этих простых вещах. На самом деле они тоже духовные. Мы думаем, что это, эти простые вещи, они не духовные. Вот, те же, подарить те же самые цветы или вовремя сказать приятное слово своей жене. Это тоже духовно, когда ты делаешь это вовремя. И, значит, началась наша семейная жизнь, и все повалило, и все в моем сознании перевернулось с ног на голову. Я удивился, думаю, ну неужели бывают такие верующие люди? Неужели бывают такие вот твердолобы и, как сказать... просто грешники, можно даже так выразиться. То есть она не хотела молиться нормально, не хотела десятину отдавать, не хотела жертвования делать, она не хотела там служить, ей нужно, то она могла там, как сказать, резко выражаться, плохие слова, ну, не такие прям не матершины, но такие очень резкие слова говорить. Думаю, неужели это может быть? Ведь я пришел в церковь, чтобы осветиться, а она вот такая вот, я вообще удивился, просто в шоке был, когда вот, ну, вот такая у нас ситуация возникла. И я пытался как-то исправить, ну, ситуацию, как глава семьи, как муж. Она никакую не хотела, и все. То есть она говорит, я вот так хочу жить, и все. Вот. И потом она постоянно там ругалась, постоянно, ну, была недовольна чем-то. Ну и в то же время я понимал, что сам я как бы, ну, вот мое поведение в плане того, что я не забочусь о своей семье, в плане того, что я не являюсь вот именно тем человеком, который несет ответственность за семью, что это тоже провоцирует эти скандалы. Оно провоцирует такое отношение, что я не проявляю к ней как женщине должного
отношения. Ну вот сейчас ты уже мог бы это назвать просто неудовлетворенностью с ее стороны?
Да, конечно, я понимаю, сейчас я прекрасно понимаю, что это было, ну, для нее это было не, она ожидала совсем иного, это неудовлетворенность была с ее стороны, да. Она, конечно, тоже пыталась как бы, ну, сохранить семью, уже речь уже шла о том, чтобы нам сохранить нашу семью. То есть не о том, чтобы мы как бы гармонично там развивались и жили, а о том, чтобы сохранить эти отношения, как-то их попробовать склеить. То есть и она пыталась это сделать, и я пытался, но мы не могли вот именно найти вот этих точек соприкосновения, ну, взаимопонимания друг с другом. Потому что часто все переходило на эмоции, и эмоции все негативные. И потом уже деньги, когда у меня закончились, мы стали нуждаться. Иногда мы открывали холодильник, у нас там кроме кости там ничего больше не было вообще. То есть был пустой холодильник. И при этом я еще говорю, ну, Бог о нас позаботится, что мы будем, что я буду вот как птичка небесная, а Господь даст. Ну, ничего не происходило, ничего не изменялось. И мне пришлось подумать, все-таки надо чем-то заняться. То есть надо обязательно какую-то работу, иначе мы так... Просто я уже за себя больше даже стал бояться, то есть у меня инстинкт самосохранения стал включаться, думаю, ну, так можно из голода умереть просто-напросто. То есть и как бы у меня уже началось такое, что я не хочу о ней заботиться, но я сам не хочу уже как бы и так жить. Я думаю, ну, надо чем-то заняться. И решил заняться, вот опять стал шить. Пошел в ателье, вначале дома шил, ну, дома тяжело шить, потому что отвлекаешься постоянно, постоянно проблемы. Потом у нас еще родился ребенок, и там вообще это уже очень проблематично. И я пошел в ателье, устроился в ателье. Вначале было очень мало клиентов, но потихоньку я разобрался, и у меня пошло дело. То есть начали приходить люди. Ну, все равно, то есть в Ташкенте очень тяжело было зарабатывать, там очень просто тяжело была экономическая ситуация. В принципе, она сейчас далеко не ушла. Тех денег, которые зарабатывались в ателье, их все равно не хватало так. Не хватало, да. И вот мы, значит, потихоньку уже наши отношения стали еще хуже и хуже. И в конце концов, ну, она от меня несколько раз уходила к маме, потом возвращалась, потом опять уходила, потом возвращалась. В конце концов, она говорит, все, я больше не могу с тобой жить. Говорит, ты вообще такой, говорит, тупой. Вот, и говорит, я больше не могу. И она ушла от меня, ушла к маме, но я не хотел ее отпускать, потому что я хотел, чтобы она все-таки, я хотел, чтобы мы, у нас была семья, потом у нас ребенок, наш сын, я так любил его, ну и сейчас люблю, и просто я не хотел, чтобы вот так развалилось, и когда вот она уходила, мне просто, я думаю, мне незачем жить, я думаю, что я потерял смысл жизни, зачем, думаю, это вообще происходит. Но она все равно настояла на своем и ушла. И тогда я стал верить, я говорю, Господь, я верю, что ты все равно вернешь мою семью, я верю, что все будет хорошо, говорю. Вот, ну, прошел год, прошло два года, никак, ничего.
Твоя жена ушла только от тебя или она ушла и из церкви тоже?
Да, она ушла из церкви, потому что она понимала, что она грешит, но и в то же время она не может быть со мной. То есть для нее это была неделимая такая вещь. И тем более в церкви за такие вещи у нас просто отлучали, будем так говорить. Вот. Ну и как бы вся церковь, конечно, была за меня, что вот я такой бедный, несчастный, но роль мученика такого, да. Ну, сейчас я понимаю, конечно, что она тоже права была. Ну и в то же время мы могли договориться, просто у нас не хватило на то время как бы, опыта. Да.
Она была очень молода, а ты был неопытен.
Но она 10 лет меня мало.
Ты что-то другое услышал.
Да. Я перешел в другую церковь, более такая она у нас свободная, ну, не в плане, что там можешь грешить, а просто другого направления. И там стал получать такое трезвое учение, что надо, на самом деле, мы должны заботиться о себе, должны работать, что мы должны вести бизнес, что это правильно, это хорошо, что мы должны своей семье заботиться, что это духовно тоже. То есть... И тогда решил, что я буду это делать, я буду совершенствоваться, я буду изменяться, я изменюсь, я стану таким, какой должен быть настоящий муж, мужчина, вот именно, ну, который годный для семьи. Еще так произошло, мы с одним братом заключили соглашение, что, ну, есть такое слово в Библии, что если двое из вас согласят на земле просить о каком-либо деле, то есть это Матфея, 18 глава, 19-20 стих, согласятся просить о каком-либо деле, то будет от Отца моего Небесного. Я прям записали соглашение, повесили на стенку, оно у меня висело. Я верю, говорю, Господь, что мы однажды, что мы соединимся. И шло время. Ну, я предлагал ей несколько раз, чтобы мы все-таки опять соединились, чтобы мы опять стали мужем и женой. Но она наотрез отказывалась ни в какую. И тогда я решил, думаю, поеду-ка я в Москву и буду зарабатывать деньги. А, еще до этого... Я встретился с одной девушкой, но я уже после всех этих долгого вот этого ожидания, я думаю, я брошу уже, не буду я ждать ее, надоело мне все-таки это ожидание, и буду-ка я искать себе подходящую кандидатуру в церкви. Я встретил одну девушку, и на самом деле я ее полюбил, то есть я полюбил, она очень такая была, ну, хорошая. Я почувствовал, что вот, как сказать, почувствовал, как можно на самом деле любить. Как можно на самом деле любить? То есть, как это может быть на самом деле? То есть, что это на самом деле хорошо и приятно, что это легко. То есть, до этого у меня не было такого, именно такого опыта. Было просто, ну, такие какие-то пустые отношения. И вот, ну, то, что вот именно с моей женой, как бы постоянно из-за этих вот ссор мы не могли вот именно этого прочувствовать, да? То есть, вот это. А здесь я просто почувствовал, что это может быть. Я уже думал, я на ней женюсь, но я говорю, давай я уеду, говорю, потом мы с тобой приедешь ко мне и поженимся. Вот я уехал в Москву, и как-то все так получилось, что ну, она не хотела, чтобы я уезжал, она обиделась тоже, и решила, что не поедет она сюда, останется там, и, ну, не получилось у нас. И тут приезжает Нона в Москву, и, ну, я уже жил здесь хорошо, устроился все. Приезжает она в Москву и вместе с моим сыном. И мы стали, ну, мы как бы в одной квартире жили, и так произошло, что как бы мы почувствовали вместе, ну, что вот можно жить вместе. И она изменилась, она да, стала другая, она стала такая какая-то вот, ну, как сказать, здесь она была раньше такая противная девчонка, такая вот капризная, противная девчонка, то сейчас она стала такая леди, можно сказать, то есть такая женщина приятная, которая, ну, вот, уравновешенная, у которой есть, ну, можно так сказать, мозги, да, то есть у нее разумно, она принимает разумные решения. Я просто был удивлен и потрясен этим тоже, да. Ну и мы с ней как бы стали жить так, не расписываясь, попробовали, будем так говорить. Потом она уехала, она приезжала погостить там на какое-то время, на подружке там ехала в Воронеж. И говорит, давай, говорит, я у тебя немножко поживу, а потом к ней поеду, короче. Я говорю, ну, приезжайте, поживите, говорю, посмотрите, как здесь, что. Вот, а говорю, а потом уже это, говорю, там решим. Ну, вот как завязался вот у нас, будем говорить, роман второй раз.
Сколько лет прошло после развода?
Ну, прошло года, наверное, 4,5-5, будем так говорить. И вот этот, вот эти там 3 недели в Москве, они, ну, вообще так просто изменили мое мнение, они изменили мое отношение. То есть, и она такая, я просто, ну, я экспериментировал, будем так, я экспериментировал над ней. Я там говорю, давай, говорю, ты будешь сегодня убираться. Она слушалась. Я говорю, будешь делать то-то, делай это. То есть, то, что раньше она просто в штыки воспринимала, то есть, сейчас она это, ну, как бы послушно все это исполняла. Я просто удивлялся. Ну, и я к ней тоже как бы думаю, попробую, проявлю к ней вот как вот мужчина вот такое вот отношение, думаю, заботу, внимание, там, когда она там уходила, ну, погулять там по Москве, я ей звонил, я говорю, ты где? Ты, когда вернешься? Говорю, вот, я говорю, хочешь, я тебя встречу?
Вы оба выросли.
Да, мы оба выросли, то есть на самом деле как бы очень много переоценили.
Да, но все это время ты был в церкви, и
да.
Ты за этих 4,5 года много понял,
да.
И, как ты говоришь, в хорошую церковь попал.
Да, в хорошую церковь попал, и как бы я понял, что, ну, надо строить отношения, что это правильно, что мы должны думать о том, чтобы, что семья – это важно, и что мы должны именно вот эти принципы построения семейной жизни, мы должны их знать.
Игорь, спасибо. Еще одна музыкальная пауза, еще одна песня для всех нас, и мы вернемся в студию.
Дом, который стоит на холме, в нем печали и горечи нет. В доме том обитает любовь, что ценней всех на свете дорог. Сохрани, пусть сияет в окнах свет. Ты дом наш огради от зла и бед. Ты дом наш сохрани. Божий мир наполняет сердца, если дом твой открыт для Христа. Боль и радость, и все пополам, и молитва летит к небесам. Сохрани, пусть сияет в окнах свет. Ты дом наш огради от зла и бед. Ты дом наш сохрани.
В эфире программа «Выбор», я ведущая программы Наталья и наш гость Игорь Бычков из Московской Евангельской Церкви. Значит, прошло около 5 лет после развода, вы оба выросли, и вам проще было уже логичнее, да, принимать решение?
Да, то есть это стало нам...
Правильное решение.
Да, то есть отпали негативные эмоции, будем так говорить, то есть как бы все утряслось, пережилось, по крайней мере, внутри меня оно как бы все утряслось, пережилось. Вот, и я понял, что я, как сказать, я почувствовал себя достойным человеком просто. Я почувствовал, что я человек, который
может вести семью.
Да.
Вот. А Нона почувствовала это же?
И, ну, я не могу за нее говорить, но она тоже, по ее поведению было видно, что она самостоятельный, достойный человек. То есть, как бы вот это было видно по всем ее, ну, будем говорить, делам. И это как бы привело к тому, что мы решили попробовать еще раз. Ну, вначале произошло так, что я ей не доверял, думаю, что она из-за денег там хочет, опять же таки, то есть как бы эта проблема у меня все-таки так и осталась, мысль о том, что за деньги хотят. Вот. Но я подумал, что Господь говорит, чтобы мы не разводились, чтобы мы сохранили семью, чтобы всеми возможными силами постарались сохранить. Даже, может быть, если ты чувствуешь, что ты сейчас не любишь этого человека, или ты чувствуешь, что у тебя там, ну, чувства ушли, там еще что-то.
Игорь, так или иначе, и ты, и твоя жена вот в этом вот промежутке, да, вы учились у Бога.
Да, конечно.
Вы были в церкви, каждый в своей стороне, и всему, чему хорошему вы научились у Него.
Конечно. Я понимаю, что если бы не Господь, то просто бы этого вообще бы ничего не произошло. То есть на самом деле, чтобы так держаться твердо принципов каких-то, чтобы там достигать так цели, ну просто невозможно.
5 лет ожидать женщину,
да,
вот
женщину, эту. Для меня это было просто, ну, какая-то глупость была бы, если бы я вот, как сказать, если бы не было Господа в моей жизни, это было просто для меня, вот для человека, который был раньше, это было просто каким-то, ну, сумасшествием, можно так сказать. А на самом деле сумасшествие – это когда ты вот без принципов, будем так говорить, когда у тебя нету, когда тебя не направляет Господь, это сумасшествие. То есть ты живешь сам по себе, делаешь, что хочешь и как хочешь, а в итоге ты получаешь разбитую жизнь. Бог так сделал, что вот мы соединились. И, ну, вот под это время, которое еще год, мы где-то мы не жили, она уехала, а я говорю, да, еще немножко посмотрим, присмотримся друг к другу, посмотрим, как будет дальше. И я пока еще думал тоже, потом пошел там с братьями в церкви, посоветовался. И я говорю, слушай, говорит, ну, Писание говорит, что лучше, когда ты оставишь, что ты сохранишь семью, это лучше. И я решил, говорю, Господь, еще раз попробуем. И вот мы потом, уже она приехала уже насовсем ко мне, и вот мы стали жить. И каждый день, вот каждый день он просто был как какой-то, ну, можно сказать, как маленький праздник. То есть каждый день я еще больше и больше, я, ну, в этом человеке находил именно не просто вот, ну, не просто она моя жена, да, не просто тот человек, который я люблю, а именно она, как сказать, часть меня. Она мой друг, самый близкий, на самом деле, мой самый близкий друг. Она женщина, которую я люблю, и я больше и больше, вот я чем дальше с ней живу, я больше и больше восхищаюсь ей. То есть я больше понимаю, что это именно то, что мне надо. Именно тот человек, который мне нужен. Как она заботится обо мне, о нашем ребенке. То есть я понимаю, что сам бы я вот все равно по своей, как сказать, вот натуре, я бы так не смог бы. Я бы, может быть, у меня сын бы был другой совершенно, бы там какой-нибудь разгильдяй бы, может быть, я воспитал бы его, или, может быть, с другой женщиной бы он был бы другой. А сейчас вот он то, что надо, то, что как бы вот я вижу, она взяла правильное направление, она видит, куда нужно, она видит, куда надо двигаться, вот именно воспитание ребенка, воспитание детей. Она помогает мне, вот, чтобы, ну, я чувствовал себя комфортно в доме. Я вижу ее заботу, что она оберегает меня от каких-то там лишних, от лишних дел, будем так говорить, которые, если я буду их делать, я просто буду, ну, неэффективен в том, чтобы быть как вот, как муж, как глава семьи.
И вот из твоего рассказа слышно, что вы как будто бы совсем все сначала, как будто это другая женщина и другой мужчина, будто вы все начали сначала, а на самом деле вы просто на другом основании стали строить.
Да, потому что на самом деле происходит что? Как бы ты не осознаешь этих вещей, не понимаешь, но по прошествии времени, когда ты оглянешься назад, ты увидишь, что действительно, если бы не Бог, этого не было бы. То есть, как я уже говорил, может быть, 35 годам я бы уже, может быть, умер. А может быть, меня убили бы просто бы.
Ну вот на самом деле я из твоих слов слышу, слушая тебя, я слышу, что ты хочешь сказать, что если бы ты стал городить что-то, ну, имея самое правильное побуждение, там, желание, то нагородил бы ты еще тот огород, да?
Ну да, да. Я понимаю, что, конечно.
Что вот все лучшее, что получилось, это то, что Бог сделал.
Да.
Как вы не сопротивлялись с Ноной?
Да. Как мы не пытались там что-то по-своему строить, как-то по-своему там все устраивать.
То есть каждый попытался другого мужчину, другую женщину найти, но Бог сделал все совершенно.
Да, Бог сделал так, как нужно.
Ну и сейчас, как я видела, ты пришел со своей женой вместе.
Да.
Глядя на нее, я увидела, что еще одна жизнь зародилась.
Да, мы решили еще одного ребенка. Потому что на самом деле я люблю детей, мне нравятся дети.
И этот сын вырос, и на нем вы все свои ошибки уже, да, сделали.
Ну, уже что можно было сделать, уже сделал. Он тоже многострадальный такой, можно сказать, образец. Ну, я думаю, что...
Очень много людей в церквях считают, что нужно выйти на большое служение. Это вот как бы подводя итог, наша программа подходит к концу. А мужчины это в основном, они считают, что нужно выйти на большое служение и очень часто забывают вот эту маленькую ячейку – семья.
Ну, я думаю, что да. Вот это вот отношение к семье, как будто это что-то второстепенное. Это на самом деле...
Ну, то есть, вот служение Богу, это что-то великое, там, с трибуны, с кафедры, да?
Что это, ты думаешь, что это такое маленькое, на самом деле нет, наоборот. То есть, если ты в семье умеешь построить правильную семью, ты и служение сможешь построить правильно. А если ты не можешь в семье установить правильные отношения, то в служении тебе будет тяжело строить. Ты не будешь относиться к людям так, как нужно к ним относиться, служить им так, как нужно им служить. Ты не сможешь так служить. Ты будешь все время зашкаливать в какую-то сторону, либо в одну, либо в другую. Но чтобы соблюдать тот баланс, когда ты и Господь, они именно вот балансируют, то есть вот этот баланс жизни, вот, который ты думаешь, что надо держать посередине, а на самом деле не посередине, а ты и Господь, тогда баланс будет. Вот. И в этом служении именно когда у тебя в семье есть мир, когда у тебя в семье есть правильные отношения.
Игорь, ты сегодня своим рассказом подтвердил и светское мнение, что семья – это первая ячейка общества, и библейское мнение.
Ну да, я думаю, что это правильно, когда человек, когда люди…
Состоялся в семье.
Да, состоялся в семье. Первое – это отношение с Богом. Потом семья. Второе место. Всегда должна быть семья у тебя. А дальше все остальное.
Игорь, спасибо. Наша программа подошла к концу. А я напоминаю, что в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Игорь Бычков из Московской Евангельской Церкви. Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское Христианское Радио, программа «Выбор».
Я смотрю на твою фотографию, что стоит у меня на столе. Улыбнулся и с нежностью вспомнил вдруг, сколько зим пронеслось, сколько лет. Потерять мы друг друга могли сто раз в этом жизненном море проблем. Не пришел бы Господь, я бы не пел сейчас эту песню простую тебе никогда. Самый дорогой мой человек, я люблю тебя больше.
конечно же, самый счастливый на земле из мужчин это я. Мне грустить просто нету причин. У меня есть от Бога жена. В жизни всякое может случиться. Может горе, а может беда. Можешь ты на меня положиться. Я же вечная крепость твоя навсегда. Самый дорогой мой человек, я люблю.